Доброго вечера всем открывателям мудрости Вед. Меня зовут Анна, и в ближайший час на волнах Веда Радио мы проведем ставшую уже традиционной внутреннюю уборку. Расставим по полочкам свои представления, распутаем клубок из обид, страхов и наполним сердце ароматом спокойствия и доверия Богу. И поможет нам в этом наш лектор Александр Коломиец. Прежде чем мы начнем, на всякий случай напоминаю вам, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а сейчас передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Александр.
Наконец-то. Да, еще раз добрый вечер всем. У нас есть небольшие неполадки, но сейчас все хорошо, поэтому начнем. И в этой жизни каждому из нас надо произвести некоторую перемену, перемену в сознании, перемену в сердце для того, чтобы стать счастливым. И если ты становишься готов к этим переменам в жизни, когда действительно пришло время, то каждый раз встречаясь с упоминанием духовности в книжках, которые ты штудируешь для того, чтобы стать, например, богатым, успешным или жутко невыносимым оптимистом, то ты уже не будешь морщить нос и закатывать глаза, считая, что какие-то цитаты из священных писаний, Библии, Корана и так далее — это роскошь не для неудачников. И вместо этого, скорее всего, вымотанный от долгого пути, без капли воды в пустыне, готовый к чудесам, ты дашь Богу шанс. Обычно это так происходит. Человек настрадается и потом уже приходит к Богу и говорит: «Ладно, Господь, давай, я открыт, мне нужно что-то менять в жизни». И неважно, как вы относитесь к Богу сейчас, просто позвольте мне сказать, что улучшения в жизни будут происходить намного легче, интереснее и быстрее, если относиться к Богу как минимум непредвзято. Одни отвергают возможность существования Бога с порога, считая даже упоминание о нем недостойным своего внимания, так бывает, а другие верят в него слепо. И тот, и другой подход могут иметь печальные последствия, и лучшим в данном случае будет так называемый научный подход, а именно проверить, провести эксперимент на себе, последовать рекомендациям, данным в священных текстах, изучить вопрос с разных сторон и уже после этого сделать свой собственный вывод, получить свои собственные результаты, свой собственный опыт, провести этот эксперимент на себе. И этот личный опыт уже подскажет вам правильный ответ. Поэтому это важно сделать для того, чтобы перемены в жизни проходили легче и по-настоящему. Привнести Бога, приоткрыть немножко для него двери своего сердца. И называйте его как хотите: Богом, богиней, вселенским началом, сверхразумом, Отцом Небесным, высшей силой, источником энергии, кто как называет, Духом, Абсолютом, Аллахом, Бхагаваном, Господом, инстинктом кто-то называет, архитектором вселенной, кучу-кучу названий, Творцом, Всемогущим, Всевышним и так далее. И как его ни называй, речь идет об одном и том же, о Создателе этого мира, который всегда находится рядом с нами, в нашем сердце, и готов стать проводником. Проводником в мир больших позитивных перемен, которых мы так сильно жаждем. И если не позволить себе не бояться, мыслить немного шире и дать ему шанс, то он расчехлит свою волшебную палочку и коснется вашей судьбы, и тут уже начнутся настоящие перемены. И мы есть то, что мы думаем, а подобное, как известно, притягивается к подобному. И если мы вибрируем с низкой частотой по жизни, испытывая гнев, зависть, жадность, уныние, депрессию, критикуем других, обижаемся, то еще больше укореняемся в этих низших энергиях и позволяем им брать нашу жизнь в оборот. Наверняка вы замечали и видели немало примеров, как, поддавшись низменным слабостям, человек катится все ниже и ниже. Поэтому мир поворачивается к нам той стороной, которой поворачиваемся к нему мы. И как мы на него смотрим, так он нам и отвечает. Вот, скажем, по одной улице в воскресенье идет уборщик, бомж, проститутка и мудрец. Это одна и та же улица, правильно же? Но в их восприятии нет. Уборщик думает: мол, как чисто после субботника, не надо сильно работать, не надо нагружать себя. Бомж думает: где же все помойки? Что опять субботник был? Пожить нормально не дают, безобразие какое-то, навели тут чистоту. Есть теперь нечего. Женщина легкого поведения будет искать мужчин с толстым кошельком, которые проходят по улице. Будет думать, где все, в церковь что ли пошли, в воскресенье. Одни бомжи и уборщики. А мудрец будет думать, как бы рассказать о истине. Только достойных людей по улице ходит. Каждый видит этот мир по-своему, и мир отвечает ему в зависимости от того, на что настроен человек. И когда мы настраиваемся на самое высшее, что есть в этом мире, на абсолют, источник всей красоты, всей удачи, всех богатств, всего разума и всей силы, всего-всего самого прекрасного и великолепного в этом мире, то мы сами начинаем вибрировать на очень высокой частоте. В этом секрет. А вот почему начинаются чудеса в жизни человека. Удивительные люди приходят в жизнь, возможности, события начинают открываться и находить человека просто так. Ему даже не надо прикладывать каких-то усилий для этого. А как метко отметил Эйнштейн, совпадение – это способ Бога сохранить анонимность. Очень остроумное. И тут важно не побояться разжать кулаки, чтобы отпустить из своей жизни все ненужное, напрягающее, отягощающее, с открытыми ладонями встретить все, что вам было так необходимо, но недоступно, так как доступ к чудесам находился немножко на другой, более высокой волне. И как говорит Веданта Сутра, мы по природе сознания, поэтому и наше счастье, естественно, лежит в этой сфере, в сфере сознания. И сознание – это наш ключ к переменам и свободе. Повышая частоту вибрации своего сознания и связываясь с высшей силой, мы сможем привлечь высшую энергию в свою жизнь и улучшить общее положение дел в ней. Причем можно смело закупаться попкорном и наблюдать захватывающее зрелище, как все в нашей жизни будет идеальным образом срастаться именно так, как было нужно. И открывать перед нами дорогу в мир удивления и восторга. Так бывает, человек стоит на духовный путь, и тут все начинает складываться. И причем складывается не обязательно все хорошо, но в конце он видит, что так именно было нужно. И по задумке все мы можем иметь очень глубокие отношения с Верховным Господом. Это наша природа, потому что мы являемся Его частицами, частицами Абсолюта. И все в этом мире служат Богу прямо или косвенно. Одни знают об этом и делают это осознанно, служат Ему, другие нет. Но все равно служат. И результат, соответственно, будет разным. Как когда снимают кино, те, кто были на съемочной площадке, видели, актерам платят большие гонорары, а кто-то в массовке случайно прошел, даже не знает, что кино снялись, и он там снялся, и ничего не получает. То есть одни действуют осознанно, другие неосознанно. Но все снимаются в этом кино жизни. Все так или иначе служат замыслом Бога. Все участвуют, но результат разный, который зависит от мотивации, от наших желаний. Скажем, во Вселенной есть полицейский, который хочет защитить бабушку от хулиганов. Вот есть такой полицейский, он этого очень хочет, хочет проявить свою природу. И по задумке хулиганы тоже должны быть в этой Вселенной. И на их роль подбираются люди с определенной мотивацией и желаниями. Они хотят приносить беспокойство, им это нравится. И вот они нападают на бабушку, пытаются отобрать у нее сумочку. И наш бравый полицейский защищает ее, получает любовь, благодарность всех родственников, уважение общества, медаль. А хулиганы получают 3 года тюрьмы. И они тоже послужили задумке автора, но косвенно. И получили свой результат, который им положен. Поэтому важно привнести в свою жизнь понимание того, что есть в этом мире некий управляющий, и все не просто так, и начать развивать с ним отношения. Тогда наша жизнь уже начинает наполняться новыми, абсолютно неизведанными нам до этого вещами, новыми прозрениями, невероятными ощущениями, скрытыми возможностями. Интереснейшие люди приходят к нам в жизнь, нераскрытые таланты начинают раскрываться. Они все стоят у нашего порога, на самом деле, желая обогатить нашу жизнь по-настоящему. И остается только открыть их и впустить. И отодвинуть в сторону внутреннего зануду, скептика и нехочуху, которые мешают этому всему прийти в нашу жизнь. И приготовить место для неожиданных подарков судьбы. И, конечно же, не надо ждать, пока жареный петух клюнет тебя в пятую точку и случится очередная катастрофа, которая заставит уже прям конкретно пересмотреть тебя, свои взгляды на жизнь. Надо вылезать из берлоги заранее, малина уже зреет, и уже сейчас что-то делать для повышения звучания своего сознания, мы говорим о сознании, и начать двигаться в вертикальном направлении и наблюдать, как открываются новые горизонты. Когда ракета взлетает, то горизонт, он становится очень широким, мы начинаем видеть очень далеко. И вот это возвышение своего сознания, это вибрации вот этой частоты, на которой мы находимся, возвышение от низших эмоций, которые очень сильную боль причиняют человеку по жизни. Низшие эмоции, эмоции дефицита, обида, гнев. Мы говорили о них, когда просто больно, когда мы не можем терпеть недостатки других людей, да и свои недостатки тоже сложно терпеть. А повысить эту вибрацию можно с помощью другой вибрации, через мантру. Есть мантра-медитация, в ведических писаниях описано, что человек может связаться с высшими силами через определенную звуковую форму. Это тоже вибрация. Мантра на санскрите означает «ман» – это ум, сознание, «атра» – это защита, очищение и возвышение. Вот эта звуковая вибрация, сосредотачиваясь на ней, наше сознание по-простому улетает выше, в небеса, туда наверх. Можно попробовать, это всегда доступно, есть разные мантры, молитвы в каждой традиции. Повторение имен Бога – это молитва, обращение, контакт с высшей силой через звуковую вибрацию, по-настоящему способна возвысить нас и настроить наше сознание на высший лад, чтобы мы зазвучали по-новому. Это на самом деле самый действующий метод в наше время, говорят веды, в нашу эпоху. Проще всего человеку работать со своим сознанием через мантру медитации, через звуковую вибрацию. Но все, кто пробовал заниматься медитацией, сталкиваются с одной проблемой. Это очень сложно сконцентрироваться и находиться здесь и сейчас. Я уверен, каждый сталкивался с этим. Я каждый раз сталкиваюсь с этим, когда сажусь заниматься медитацией. Переключение туда-сюда между паникой в голове по поводу будущего, скорби по поводу прошлого и глотком свежего воздуха в настоящем – это реальность, в которой живет большинство из нас. Как история, как есть история про Александра Македонского, который пришел в Индию во время своих завоевательных походов. Он дошел до Синда, перешел Синд, в общем, очень далеко зашел в Индию и в конце концов решил, что ему нужно возвращаться. И на пути назад он вспомнил, что Аристотель, его учитель, попросил его привезти йога из Индии. Йогов в Греции называли гимнософистами. Гимнософист значит человек, который с помощью гимнастики развил себе мудрость. Так они называли йогов. И греки много слышали об этих йогах, о чудесах, которые они делают. Гвозди, стекло, позы различные. В общем, это все навевало некоторую мистику. Но они понимали, что оттуда они берут контроль ума. И Александр Македонский вспомнил о том, что ему нужно привести этого йога, и сказал слугам: найдите мне какого-нибудь йога, приведите сюда. Слуги бросились искать и нашли. Но йог оказался непростым, отказался идти. Отказался идти и сказал: нет, я не пойду, мне не к чему, мне здесь хорошо. Если он хочет, пусть сам приходит ко мне. Александру донесли об этом. Ему стало интересно, что это за человек такой. Он действительно собрался, пошел видеть этого йога, пришел к нему в лес. Встал перед ним и сказал: пойдем, я исполню все твои желания. Он сказал: да нет у меня никаких желаний, отойди просто от солнца, не мешай. Он говорит: да нет, все, что хочешь, сделаю, пойдем, пойдем со мной, любые богатства, женщины, все, что хочешь. Он говорит: да ничего не хочу, отстань от меня, не надо мне ничего, иди своей дорогой. Он и так, и сяк пытался его уговорить, в конце концов разгневался, царь же, как так, меня никто не слушает. Достал меч и в гневе сказал ему: если ты сейчас не пойдешь, то я изрублю тебя на куски. А йог посмотрел на него и спокойно сказал: ты меня никогда не изрубишь. Мое тело ты можешь изрубить, но со мной ты ничего не сделаешь, я бессмертен. А тело все равно умрет. Александр разгневался еще больше и закричал: ты с кем вообще разговариваешь? Ты разговариваешь с властелином всего мира. Я посмотрел на него со страданием и сказал: знаешь, с кем я разговариваю? Я разговариваю с рабом моих рабов. Александр немножко опешил, не знал, что и думать, как к этому относиться, что это значит, объяснить. И Йов начал объяснять: ты раб моего, моих рабов, ты раб своей жадности, гнева, раб вожделения, а они мои рабы, они мне подчиняются. Поэтому ты раб моих рабов, а никакой не повелитель. Иди своей дорогой. Тогда Александр все понял, смиренно сложил ладони и ушел. И смысл в том, что если человек овладел своим умом, если он действительно освоил вот это искусство, медитацию, управление своим сознанием на высоком уровне, то он достигает всего в жизни. Как минимум он начинает управлять собой. Как посмотрите, если мы обиделись, мы можем очень долго ходить с этой обидой, 10-20 лет. И те, кто пожил подольше, знают, что есть люди, которые 40-50 лет могут носить обиду, ничего не могут с ней поделать. Почему? Потому что это невозможность управлять своим умом. Но человек, который занимается медитацией, способен уравновешивать свое внутреннее состояние, приводить в гармонию те мысли и эмоции, которые к нему приходят, и имеет над ними власть. И это то, что дает йога. И в Бхагавад-гите говорится, что человек, который овладел своим умом, ум становится для него лучшим другом. А если человек не владеет своим умом, то ум является для него злейшим врагом. Вот, смотрите, если мы живем с человеком, который для нас враг, нам хочется убежать от него. Представь, человек рядом сидит, критикует вас. Ты сделал не так, ты вообще кривой нос у тебя. Хочется выгнать его, либо самому идти. Но с умом мы живем 24 часа в сутки, так просто не уйдешь от него. И поэтому в жизни очень хорошо научиться успокаиваться, немножко отстраняться от ситуации, которая нас беспокоит, садиться и погружаться в более высокое мироощущение и мировосприятие с помощью медитации. Потому что обычно мы пробегаем километры в погоне за тараканами в своей голове, переживаем из-за прыща на носу, гоняемся за хорошими отзывами, лайками, зависим от мнения чужаков, окупаемся в подробностях жизни недалеких людей. Мягко сказано, вместо того, чтобы принести настоящую пользу себе и всему миру, успокоившись, сосредоточившись на вечных вещах, мы бегаем за этими белками в голове и не находимся в настоящем моменте. Но с помощью медитации можно открыть способности, которые заложены в нашем сердце. Как существует вселенское информационное поле, его называют ведах читта, то есть информация может считываться в процессе медитации. Древние мудрецы высчитывали скорость света, например, в Ригведе описано, описание Солнечной системы, расстояние от планет до планет, от Земли до Луны. Все это описано в древних писаниях. Или более современные ученые, там, таблица Менделеева открыта, закон притяжения. Как это все происходило? Как они это все открывали? Всю информацию, касающуюся материального мира и его устройства, можно найти в чите, в этой вселенском информационном поле. И секрет сосредоточения сознания. Когда человек сосредотачивает сознание, и он совершает некоторую аскезу, то это все дает ему силу, и постепенно человеку открываются вещи, которые были закрыты до этого. Так гениальные музыканты пишут свою музыку, они просто ее слышат. Она им открывается. И они ее слышат и записывают. Как, например, Эйнштейн, я вспомнил, он сосредотачивался настолько, что забывал, поел он или нет. Он шел из института домой поесть и встречал какого-то студента. И начинал с ним разговор по поводу науки, открытий различных. И в конце разговора, когда уже час проходил, он спрашивал студента: ты не помнишь, в какую сторону я шел, в ту или в другую? Если я шел в ту сторону, то значит я еще не покушал. А если в другую сторону, то значит я уже покушал. Ты не помнишь, куда я шел? То есть он был настолько сосредоточен, что он даже не обращал внимания на телесные потребности. И если мы не можем остановиться по жизни, то нам помогут, да, чтобы мы переосмыслили свою жизнь. Нам нужна будет какое-то событие, и Вселенная нам поможет в этом. прислав грузовик, который въедет в витрину забегаловки, в которой вы решили перекусить, и подают ваши французские булочки, как минимум, да, и чтобы вы немножко задумались о том вообще, как я живу, и на чем стоит внимание сосредотачивать, а на чем сосредотачивать внимание не стоит. И научиться успокаивать ум во время медитации так же важно, как научиться спокойно дышать во время паники. Те, у кого были приступы паники, знают, что надо научиться дышать ровно и глубоко. В этом мире уже все есть, его хватает. Все, что должно произойти, произойдет. Не стоит об этом сильно беспокоиться. Деньги, которые нам нужны, уже существуют. Они уже где-то есть. А человек, с которым вам суждено встретиться, уже родился. Надо просто дождаться этого человека. Препятствия, которые принесут вам ценный опыт, уже строятся для вас. И слова, которые вы должны будете услышать, уже на языке крутятся у кого-то. Музыка, которую вы должны написать, уже наиграна, где-то в чите мы об этом говорили. И в этом мире нет случайностей, все под контролем находится. Да, свою судьбу можно улучшить, поменять, очень многое можно поменять. Но если уж точно что-то суждено случиться, оно с вами случится. И в ведах говорится, что есть несколько вещей предопределенных. Это рождение, момент смерти, это количество денег, количество счастья и несчастья, которое человек испытает, ну, по карме. Мы не говорим сейчас о духовном счастье. Еще некоторые вещи, это все предопределено, поэтому сильно беспокоиться по этому поводу не надо. Есть история одна про царя, который пришел к Вьясадеве. Вьясадева – это личность, которая записала веды, Махабхарату, Бхагавадгиту, Шримад-Бхагаватам, Пураны различные. Он записал это все. И царь пришел к нему. Это было уже после битвы на Курукшетре, спустя несколько десятков лет. И он не мог понять. Он сказал: «Вьясадева, я не понимаю. Похоже, какая-то ошибка была. Неужели нельзя было избежать этой битвы? Такие великие личности участвовали в этом сражении. Арджуна, Юдхиштхира, сам Кришна помогал. Неужели нельзя было это все остановить? Я вот не могу в это поверить. Все можно поменять в жизни, все можно поменять, если захотели». Тогда Вьясадева сказал ему: «Ты знаешь, если чего-то хочет Господь, чтобы это случилось, это точно произойдет. Если что-то предрешено, что-то написано тебе на роду, это точно произойдет». Сказал: «Не верю, не верю. Докажи». Он говорит: «Хорошо». Через год, вот в этот день, он сказал ему день, ни в коем случае не ходи на охоту. Ни в коем случае не ходи на охоту. Но даже если ты пойдешь на охоту, то иди на север, не иди на юг. Но даже если ты пойдешь на юг, то ни в коем случае не бери черного вороного коня. Но даже если ты сядешь на черного вороного коня и поедешь в лес, если ты увидишь оленя, ни в коем случае не гонись за оленем. Иди за другими зверьми, но за оленем не гонись. Но даже если ты погонишься за этим оленем, и он выведет тебя на берег реки, и там будет стоять прекрасная девушка, вот здесь остановись. Если дальше пойдешь, то все, конец. Но даже если ты не остановишься и пойдешь к этой прекрасной девушке, заговоришь с ней, и она попросит тебя устроить свадьбу, не устраивай свадьбу. Но даже если ты согласишься и устроишь эту свадьбу, то ни в коем случае не приглашай молодых священнослужителей, чтобы они закрепили этот брак. Но даже если ты пригласишь молодых священнослужителей, и что-то произойдет, и твоя царица, твоя супруга, девушка, она попросит тебя сделать что-то невероятное, чего ты никогда бы не сделал, вот здесь ты точно не должен ничего сделать. Но даже если ты это сделаешь, то приползай ко мне, потому что в этот момент у тебя все будет потеряно. И царь, он так удивился, думает: ничего себе предсказание. Это же страшно, опасно, что-то ужасное должно произойти. Поэтому он записал себе этот день везде, на стенах, на потолке, везде поставил напоминание, что в этот день ни в коем случае нельзя ходить на охоту. Да и вообще на охоту он перестал ходить, чтобы случайно не промахнуться. И вот когда наступил день, который предсказал Вьясадева, он не охотился все это время, и тут очень сильное желание пойти на охоту прям взыграло в сердце этого царя. Невыносимое желание, он не мог ему сопротивляться и подумал: я уже столько времени не был на охоте, я же царь, я должен я должен тренировать вот эту свою способность обуздывать силу, применять свою силу, поэтому я пойду на охоту. Но я не пойду на север, как сказал Ясадева, пойду на юг. И тут он узнал, что с юга их столицу оккупировали, и там войска уже начинают сражаться. И вот он решил все-таки не вступать в войну и поехать на охоту, но на север. И когда он вспомнил о черном вороном коне, которого нельзя брать, он сказал: «Дайте мне белого коня». Но ему сказали, что случился пожар в конюшне, и все белые кони пострадали. Остался только черный вороной конь. Ему пришлось взять этого вороного коня, и он поехал в лес. И когда он увидел оленя, олень был настолько прекрасен, что он не смог чего с собой сделать и поехал за ним. И когда он выехал на берег реки, то здесь он решил остановиться. Он вспомнил предсказание Ясадевы, подумал: ну все, Ясадева говорил, здесь точно надо остановиться. Но тут вдалеке он увидел прекрасную девушку, и она была настолько очаровательная, настолько красивая, что он не смог удержаться, чтобы не поехать еще поближе к ней, чтобы рассмотреть. Потом еще поближе, и тут он оказался нос к носу к ней и полностью влюбился. Она очаровала его. Он заговорил с ней, спросил, кто она такая. Он сказал: я бедная девушка, не замужем, хожу здесь, ищу своего будущего мужа. Он сказал: так вот он, я, давай с тобой обручимся. Она сказала: у меня условия, давай это сделаем прямо сейчас, сегодня, только так. И тогда он сказал: нет проблем, поехали назад в царство. Они приехали в царство, и тут он дал распоряжение привести ко мне священнослужителей, браманов, чтобы мы заключили союз с этой юной прекрасной девушкой. Ну, ему сказали, все браманы ушли совершать яги, жертвоприношения. Никого не осталось, он говорит, найдите кого-то. И нашлись только молодые священнослужители. Он сказал: а, была не была, давайте. Они были молодые, не совсем опытные, не совсем сдержаны. Но они провели церемонию. И после церемонии, как это полагалось в ведической культуре, всех гостей высадили, начали раздавать пир. И новоиспеченная королева, царица, она начала раздавать собственноручно угощение этим молодым священнослужителям. И тут она зацепилась за что-то, и налетел ветер одновременно, и часть тела ее обнажилась. То есть с нее платье немного приподнялось, там что-то обнажилось. И эти молодые священнослужители, так как они были молоды, не совсем сдержаны, они начали хохотать над ней. Говорит: вот посмотрите, наша царица оголяет свои части тела, не стесняется подшучивать. Это очень сильно разозлило ее, и она в гневе подошла к этому царю и сказала: ты мой муж, ты должен защищать меня, посмотри, что они вытворяют, они насмехаются над царицей, у них нет ни стыда, ни совести, ты должен их убить прямо здесь и прямо сейчас за их грех, который они совершили. И царь, он уже не контролировал себя, он попал под ее чары, он тоже впал в гнев, достал свой меч и отрубил этим браманам, священнослужителям молодым, головы прямо на месте. И потом схватился за голову и подумал, что же я натворил. Но было поздно. Тут же его тело начало покрываться проказой. И за несколько дней его тело прогнило очень сильно. Чуть ли не конечности начали отваливаться у него. От него отвернулась царица. Подданные боялись подходить к нему. Он потерял все практически в одно мгновение. Еле-еле полз. И тут он вспомнил о Вьясадеве и подумал, пора ползти к мудрецу. Все, что он предсказал мне, произошло, ты доказал мне, мудрец, действительно, то, что чему суждено, тому не миновать, это должно было случиться со мной, это случилось, как я не старался этого избежать, это случилось, теперь я понимаю, ты не сделал ни одной ошибки в ведах, описав все события, это действительно битву на Курукшетре нельзя было избежать, поэтому я верю тебе. Он приполз к Ясадеве, начал просить прощения, говорит, ты прав, мудрец, все правильно, прости меня. Теперь моя вера очень сильна, подскажи мне, как избавиться от этой болезни. И Ясадева сказал, есть один шанс, но здесь ты действительно должен проявить настоящую веру. Ты можешь поменять ситуацию, можешь. Вот сейчас ситуацию ты можешь поменять, но ты должен приложить усилия другого плана, усилия своей веры. Он сказал, как это сделать? И Ясадева отправил его к ученику, который в данный момент рассказывал Махабхарату. И тот приполз, царь, было собрание мудрецов, и ученик Вьясадевы декламировал священные тексты Махабхараты. И Вьясадева им перед этим сказал: ты должен сесть, слушать очень внимательно. И когда ты будешь слушать Махабхарату, то твоя проказа будет постепенно проходить, ты это увидишь. Но если у тебя возникнут опять сомнения в священных писаниях, и ты захочешь высказаться, вот здесь ни в коем случае не говори, просто промолчи, даже если очень сильно будешь сомневаться. Самое главное, промолчи и не начни спорить и оскорблять лектора. Если ты это сделаешь, то наше лекарство не подействует. И тут царь сказал: да вообще, теперь моя вера очень сильна, я верю тебе полностью, поэтому я сделаю так, как ты говоришь. И он пополз в это собрание, приполз и начал слушать Махабхарату. И мудрец декламировал священные тексты, и его проказа проходила. Он видел, как ноги его очищаются от проказы, руки очищаются от проказы. И постепенно он слушал первую парву, вторую парву, это раздел Махабхараты, третью, четвертую. И у него были какие-то сомнения, но он терпел и сдерживал их. И думал: нет, лекарство работает, это все правда. Но тут дошло до пятой парвы, когда там рассказывается сама битва на Курукшетре. И рассказывается о том, как Бима, один из пятерых пандавов братьев, самый сильный из них, могучий воин, он брал слонов, раскручивал их и закидывал на орбиту земли. И тут у него просто сомнения захватили его сердце, он еле-еле начал себя сдерживать, думал: как так, это невозможно. Это невозможно, чтобы человек забросил слона на орбиту земли. Это невозможно. Ну что это за сказки? Но он терпел. Но потом рассказчик добавил: и эти слоны до сих пор летают там на орбите. И тут его как прорвало, он все, начал критиковать этого лектора. Говорит: да что ты рассказываешь, тут сказки какие-то. Вообще, как может слон летать на орбите? И до сих пор уже прошло 100 лет, и он там летает. И это удивило мудреца: ты кто такой вообще, слушаешь, вообще несмиренный такой. И он начал поливать его оскорблениями: да все вы врете. И тут мудрец, он взял, сделал жест резкий сверху вниз рукой, и с неба упал один слон своим мистическим могуществом, опустил этого слона с орбиты прямо на землю, и пум, прямо рядом с этим царем грохнулся огромный слон. И тут царь понял, какую он допустил ошибку, и через некоторое время умер. Вот такая вот история. Мораль этой истории очень простая, что если чему-то суждено случиться в нашей жизни, то оно обязательно произойдет. Есть вещи, которые можем поменять, но менять мы их можем не горизонтально в основном, а вертикально. С помощью своей веры развивая духовный разум, духовное сознание. Тогда действительно карма сжигается, и действительно наша судьба начинает меняться. Поэтому в основном мы живем очень сильно беспокоясь о том, что произойдет и чего не произойдет в жизни. Мы витаем в этом будущем, боясь упустить различные возможности. Но, чему суждено, тому не миновать. И есть стих в Бхагавад-гите, который объясняет, что мы не действующие в этом мире. Зачастую успокоиться и пребывать в настоящем моменте человеку мешает именно его ложное отождествление, ложное эго. Бхагавад-гите объясняется, что в этом мире действуем не мы на самом деле, а действуют три гуны материальной природы и действует эго человека, ложное эго, ложное отождествление себя с телом. А мы считаем, что действуем мы. И когда мы живем, иногда мы закидываем на свои плечи груз сверхответственности, считая, что все зависит от нас. Вот если я ничего не сделаю, ничего не произойдет. Человек, если он получает какую-то ответственность или роль на работе, он очень сильно начинает погружаться в нее, и эта роль, она его начинает запутывать в себя. И человек не может продохнуть зачастую. Очень сильная ответственность, очень сильная нагрузка. Но погружая собственные переживания, мы упускаем вещи, доступные здесь и сейчас. Да, потому что жизнь идет и без нас, в принципе, шла, и без нас будет идти. У нас есть роль наша отведенная, и мы можем лишь прикладывать усилия в этой роли, а последствия, плоды они уже зависят не от нас. Можно проделать эксперимент, немножко разотождествиться с теми проблемами, которые крутятся в нашем уме. Прямо сейчас можете перестать двигаться, обратить внимание на свои ощущения в данный момент. Заметьте, как вы дышите. Вдох-выдох, вдох-выдох. Сконцентрироваться на своем дыхании. Ваша кожа ощущает движение воздуха. Вокруг либо тепло, либо холодно. Ваши глаза осматривают предметы, уши замечают звуки. Почувствуйте свое сердцебиение. Мир живет вокруг нас. И этот мир невероятно сложно устроен. Он удивительный и очень красивый. И мы часть его. Все вокруг наполнено смыслом. И ваша жизнь, и наша жизнь. Жизнь каждого также наполнена смыслом. Это не так, что мир создавался для того, чтобы мы ходили на работу по 8 часов в день, 2 часа добирались до нее, и постоянно думали о том, как заработать себе на пропитание, какие гайки на заводе штамповать. Нет, мир создавался не для этого. У мира есть высшее предназначение, у каждого из нас есть высший смысл в жизни. И когда человек чувствует, что он жив, то даже утопая в делах по горло, даже если у вас нет денег и на вас висит огромный кредит, можно немножко оторваться от этого, разотождествиться и обрести внутренний покой и радость в том, что мы имеем здесь и сейчас. Обратить внимание на то, что нам дано. Есть история про другого царя, который погряз в своих делах и переживаниях. Пришел гуру замученный. Дико замученный говорит: я не могу больше управлять царством, огромная ответственность, я погибаю. Столько дел, столько задач, столько людей, этим всем надо управлять. Это все на мне висит. И тогда гуру сказал: я твой гуру? Так? Он сказал: да, так. Все твое, мое? Да, все твое, гуру. Это все мое, это все твое. Тогда гуру сказал ему: отдай мне царство. Тут царь не ожидал, сказал: ну, раз вы хотите, гуру Махарадж, то берите. Хорошо, сказал гуру, теперь царство мое, вся ответственность на мне, тебе легче? Сказал: серьезно? Да, все, теперь царство мое, я забираю всю ответственность на себя, можешь идти с миром. Он сказал: вообще-то легче стало, действительно, что теперь я могу ничем не управлять, все на вас, да, все на мне. Супер! Обрадовался царь, встал уже, хотел уходить. Я пошел, и тут гуру сказал: стой, тебе же семью кормить надо. Ну, надо. Давай я тебя найму. Найму себе на службу. Будешь работать на меня. Действительно, гуру Дэв, какой вы мудрый, мне же надо кормить семью. Давайте, кем я буду работать? Ну, будешь управлять царством от моего имени. Интересно, подумал царь. Ну, хорошо, попробую, согласился. И пошел управлять. Через несколько месяцев вернулся, отчитываться. Дела идут так-то, так-то. И тут гуру спрашивает: ну что, сейчас ты счастлив? Говорит: вообще-то как-то легче стало. Счастлив теперь, я от вашего имени управляю, ответственность я на вас. Просто делаю, что должен делать. Ну, нормально. И тогда гуру сказал: знаешь почему? Потому что теперь ты управляешь без привязанности. Раньше ты думал, что все твое, и ты контролируешь в этом мире. Все зависит от тебя, и плоды будут твои. Поэтому сильно хотел получить эти плоды, сильно переживал, чего-то боялся упустить. И теперь ты понимаешь, что все принадлежит мне. И сейчас ты просто делаешь то, что ты должен делать. Делаешь то, что делал раньше, но уже не считая себя контролирующим. Не считая все своим, и понимая, что плоды не принадлежат тебе. Поэтому тебе стало легче жить. Да. Согласился царь. Спасибо вам, гуру Махарадж. Спасибо большое. Итак, в нашей жизни нам ничего здесь не принадлежит. Мы арендаторы своих квартир, машин, мебели и даже арендаторы своих тел. На время мы в них поселились, живем. Скоро у нас их заберут. У кого-то быстрее, у кого-то раньше, у кого-то позже. Да, как есть анекдот. Ты умрешь раньше, я позже. Лучше ты раньше, да, я позже. Поэтому мы так и не сможем насладиться всем в этом мире, всем, что у нас есть, своими плодами труда, потому что они нам не принадлежат. И когда мы говорим о том, что надо не привязываться в делах, это не значит расслабиться, лежать на диване, щелкать пультом, это значит расслабиться внутри, потому что мы не боги, мы не управляем этим миром. У нас есть сфера своей ответственности, И рекомендуется действовать так, понимая, что в этом мире от нас зависит лишь часть. И то, что от нас зависит, описывается в Бхагавад-гите очень хорошо, в 18 главе, 14 текст. Говорит, что есть несколько причин, 6 причин деятельности. Одна из причин – это место действия. Это наше тело или исполнитель, тот, кто действует. Также органы чувств, разнообразные усилия. И, наконец, вера душа. Все это составляющие любого поступка. И вопреки распространенному сейчас убеждению, что любой человек может добиться всего, чего хочет, стать бизнесменом, юристом, таким угодно, лишь бы только захотеть, это не совсем так, потому что первая составляющая любого поступка – это место, в котором мы находимся. От него многое зависит, а также тело, которое мы получили при рождении. А и тела у нас разные, и умы у нас разные, и способности у нас разные. У одних мозги заточены на математику, у других – на языки. И нежелательно ломать свою природу в погоне за идеей вашего всемогущества. Лучше знать природу и развиваться по ней. Также список причин, влияющих на поступки, являются усилия. Да, их можно прикладывать или не прикладывать. Соответственно, плоды могут прийти или не прийти. И если вы прикладываете достаточно усилий, то о результате можно вообще не волноваться, потому что вот как раз результаты уже не в нашей юрисдикции. Они просто придут. Те, которые положены нам, потому что в конечном итоге все зависит от Дайвы, говорят Священное Писание. А Дайва – это божественная воля, или судьба, или сверхдуша, которая управляет и контролирует то, что должен получить каждый в этом мире. Вот. Но мы взрослые люди, мы все взрослые люди, нагружены массой обязанностей, и зачастую очень сложно абстрагироваться от давящих проблем. Поэтому, садясь в позу лотоса и пытаясь заниматься медитацией, мы становимся зрителями фрик-шоу в своей голове. Очень много всего начинает бегать, прыгать. Ум начинает делать все, что угодно, только не заниматься медитацией. Мы боимся чего-то не успеть в будущем или скорбим упущенных возможностей в прошлом. Или сражаемся с низкочастотными эмоциями, которые крутятся в нас, перемывая косточки причинившим нам боль людям или тем, кто ведет себя не так, как нам бы хотелось. Кто не выдают зарплату и так далее. И для того, чтобы успокоиться немножко, в ведах дается другое представление о времени. Время не линейно, оно циклично. Все повторяется вновь и вновь в этом мире. День меняет ночь, ночь меняет день, зима меняет лето, а лето меняет зиму. Эпохи меняют друг друга, все ходит по кругам. И так и наши жизни меняются одна за одной. И их предназначение не все дать нам, чтобы все успели, а помочь добраться до главного, нашей истинной, вечной сути и связи с Богом. Поэтому во время момент медитации хорошо настроиться на этот лад. Мы вечные души, мы все успеем в этом мире. Если не в этой жизни, то в следующей. Все, что хотим, получим, в принципе. Намного важнее сейчас сосредоточиться на главном, на своей духовной природе, на том, к кому мы обращаемся, настроиться на нашу вечную связь с ним. И именно это сжигает нашу карму и помогает выбраться на вертикальном уровне из наших проблем, из этой череды, в которую мы впутались. Да, и можно успокоиться, что все у нас будет, у каждого из нас есть свое место, как у мозаики, например, мозаика. Те, кто складывал мозаику, я помню, в детстве у меня были мозаики на несколько тысяч кусочков, и ты складываешь, и каждый кусочек, он уникален по-своему. Хотя, в принципе, они все похожи, но на каждом из них свой рисунок, свой узор. И этот кусочек не заменишь кусочком из другой картины. И даже без одной штучки этот пазл не будет собран, он не смотрится полноценно. И хотя мы очень маленькие такие кусочки, но каждый из нас очень важен. Всем мы составляем единое целое, никого не выкинешь. Каждый из нас имеет свое место в творении, можно успокоиться. Наше место никто не займет, да и за чужим местом гнаться не надо. Все хорошо в этот момент, когда мы пытаемся сосредоточиться на Боге, можно успокоиться и никуда не бежать. Сейчас происходит самое важное. Это важнейшая работа с умом. Когда человек пытается направить ум на нечто высшее в своей жизни, Результат можно увидеть практически сразу, жизнь начинает меняться, вы это почувствуете. Я всем рекомендую это попробовать, мантры медитации, либо молитвенную практику в своей традиции, когда вы напрямую обращаетесь к Богу и пытаетесь установить с Ним контакт. Можно еще много говорить о проблемах ума, что нам мешает медитации. Мы сегодня вообще говорили о медитации, о сосредоточенности и об объекте медитации. Кто-то медитирует, советует медитировать на точку, на огонь. Да, можно это делать, это тоже будет помогать, сосредотачивать свое сознание, успокаивать немножко, можно медитировать на дыхание. Но самый высший объект медитации, который описывается в Ведах и в йога-сутрах, Патанджали описывается, что йог по-настоящему должен научиться медитировать на сверхдушу в своем сердце, на Бога, Творца этого мира. И тогда человек с помощью вот этой концентрации получает максимальные блага своей жизни. Ему начинает открываться новая реальность, новые возможности в жизни приходят, новые люди. Все открывается по-новому, это новое зрение человек обретает. И жизнь меняется, это то, с чего мы начали, об этих переменах. Если вы готовы, то перемены будут происходить. И вот ключ к переменам – это медитация на высшую абсолютную истину. Хотите, называйте как угодно. Это единственное, что по-настоящему будет работать в перемене судьбы, в сжигании вашей кармы. И это привлечет внимание Бога в вашу жизнь. И Он уже начнет менять события именно таким образом, который поможет вам стать счастливым и поможет вам полностью разобраться в своей жизни и достигнуть высшего блага. На этом мы можем остановиться и обсудить вопросы.
Спасибо вам, Александр, за эту беседу, за то, что поделились с нами самым действенным средством, чтобы навести этот порядок внутри себя. И да, есть вопросы, чтобы закрепить сегодняшнюю тему. И первый вопрос: в чем разница между мантрой, медитацией и молитвой?
Мантра, медитация и молитва. Молитва – это обращение к Богу в сердце, да? Когда человек просит о чем-то, либо... Молитвы бывают нескольких видов, это тоже тонкая наука. Есть такой святой Бхактивинода Такур, который описал различные виды молитв. И эта наука изучается в традициях, лучше вот в своей традиции, поизучать молитвы, которыми святые обращаются, советуются следовать за святыми в своей молитве, читать какую-то молитву, которая отзывается у вас в сердце, обращенную к Богу, повторять за ними. Есть очень много молитв в Шримад Бхагаватам, очень красивых молитв. Есть молитвы, которые прославляют Бога за его качество. Есть молитвы, в которых звучит просьба. Вообще молитву лучше начинать с какого-то прославления, с благодарности Богу за то, что есть в жизни. И потом уже изъявлять какую-то просьбу, таков этикет. Это обращение. Молитва – это обращение. Мантра – это также обращение, но это обращение уже через определенную звуковую вибрацию. Например, есть нама – это также разновидность мантры. Нама – это имя, когда человек обращается к Богу по имени. И вот есть различные мантры, которые состоят из имен Бога. Когда человек просто садится, медитация – это сосредоточение, грубо говоря, по-другому. Медитация – это когда человек успокаивается и пытается на чем-то сосредоточиться. И вот вопрос, на чем он сосредотачивается. Лучше всего сосредотачиваться на чем-то определенном. На абстрактном сосредоточиться очень сложно. Да, как говорится, вы выкиньте все мысли из головы. Но как их выкинешь? Что это такое вообще? Это что-то неопределенное. А поэтому, когда человек сосредотачивается на чем-то одном, потому что ум атомарен по природе, веды описывают, он один. И вот когда нам кажется, что мы много дел делаем сразу, на самом деле ум прыгает с места на место просто очень быстро. Мы даже не замечаем как. Как будто бы он несколько дел делает одновременно. На самом деле он один, и он по-настоящему успокаивается в благости, в сатвагуне, когда он на чем-то одном сосредоточен. Когда он прыгает, бегает с места на место, сейчас люди так живут, смотрят телевизор, жуют, одновременно звонят по телефону и гладят свою кошку. Ну, вот много-много дел сразу делается. И еще в уме сразу же другой палец листает ленту новостей, а в уме человек обдумывает, что он будет делать завтра. То есть вот очень много дел делается, на самом деле это гуна страсти. В таком состоянии ум не отдыхает. Он наоборот раздражается, и потом ему нужен отдых. А когда человек сосредотачивается на чем-то одном, просто садится, если он ест, то он ест. Если он работает, он погружается в работу. Если он занимается медитацией, то он пытается сосредоточить свой ум на том, на чем он сосредотачивается. И вот когда человек сосредотачивается на мантре, это лучше всего, потому что есть определенный конкретный объект сосредоточения, звук. Человек начинает произносить мантру, имена Бога, то тут начинается настоящая медитация, это одновременно и молитва, и мантры, и медитация. Потому что вначале человек просто может произносить механически, там, к Богу обращаться через мантру, но постепенно звуковая вибрация начинает действовать на сердце человека, потому что это все-таки вибрация не из этого мира, это трансцендентная вибрация. Она не сходит с высших миров, из духовной реальности. Она начинает влиять на сердце человека, и сердце человека начинает размягчаться. И тут у людей могут проявиться разные симптомы. У кого-то начинают течь слезы из глаз, у кого-то мурашки по коже начинают бегать, у кого-то в горле не может говорить, его эмоции различные изнутри посещают. Кому-то приходит эмоция раскаяния, кому-то приходит эмоция благодарности к Богу. И тут начинается еще и внутренняя молитва подключаться. То есть человек занимается мантрой медитации, повторяет внешние звуковые вибрации, сосредотачивается на ней, и изнутри сердца у него начинает идти диалог с Богом внутренний. И он чувствует этот контакт с Богом, и Бог ему отвечает. Вот что интересно. Абсолютно истина – это живая личность, так же, как и мы в ведах описывается, на самом высшем уровне постижения Абсолюта. Истина открывается человеку как личность. Как личность, у которого есть воля, у которого есть свои желания, у которого есть форма, очень красивая форма. И эта личность начинает отвечать человеку через молитву, он с ней связывается. И вот тут начинаются чудеса, вот тут начинает открываться человеку новая реальность. И вот когда все вместе, мантра, медитация глубокая, то есть сосредоточенность и внутренняя молитва, они соединяются вместе, вот это дает человеку очень глубокий опыт, когда все вместе подключается. Ну так можно ответить на этот вопрос. Это немножко разные вещи, но с другой стороны это одно и то же. То есть это все составляющие одного и того же процесса, процесса соприкосновения с духовной реальностью.
Очень интересно все раскрывается в системе. Спасибо вам за этот подход. И тогда переходим к следующему вопросу. Если у царя была вера, то почему он все-таки не сдержался? Не значит ли это, что даже наша вера или запас благочестия, как говорится, тоже уже предопределен?
Нет, вера наша не предопределена. Предопределен, то есть есть разные благочестия, начнем с этого. Есть благочестие материальное, есть благочестие духовное. Да, на санскрите благочестие означает сукрити. Материальное благочестие – это то благочестие, которое приносит человеку деньги, славу, почет, которое приносит хорошее рождение, рождение в богатой семье. Много-много благ, красоту может принести человеку. Это материальное благочестие, когда человек его накапливает простыми действиями, там, кормит людей, животных, роет колодцы, сажает деревья вдоль дороги, особенно в жарких странах это актуально. В общем, делает хорошие дела для других, то он накапливает материальное благочестие. Есть духовное благочестие. Когда человек делает что-то хорошее для духовных людей, у него накапливается духовное благочестие. Либо когда человек соприкасается со священными писаниями, у него накапливается духовное благочестие. Или он слышит трансцендентную вибрацию, да, какие-то молитвы, проходит мимо храма, слушает какую-то службу, упоминают о Боге в разговоре. То есть у него постепенно, или он освященную пищу ему дают, он кушает это, у него постепенно накапливается духовное благочестие. Либо просто какой-то святой за него помолился, Он пришел, например, исповедоваться куда-то или просто пришел в общество духовных людей. И какой-то человек высокодуховный, он увидел его, проявил к нему сострадание и помолился за него, то тогда у него еще больше накапливается духовное благочестие, и человек, ему начинает, у него в сердце проявляется тяга к духовному. Вот, и у него начинает расти вот эта самая вера. И вера, она бывает разная. Да, как, если говорить о той вере, которую описывал Иисус, полная вера, да, если будет вера, скажешь горе, отойди, она отойдет, насколько я помню так. Это настоящая вера, полная вера. Да, но чтобы обрести вот эту полную веру, вначале человек, у него вера зарождает, и как маленький росточек лиана начинает прорастать, пока не вырастет очень крепкое дерево. Это надо дождаться, не все сразу происходит. Поэтому такая вера была у этого царя, она была неполная. Да, но если чем сильнее у нас вера, тем сильнее мы можем доверять Богу, и тем сильнее Он будет участвовать в нашей жизни, менять нашу судьбу так, как надо. Но можно успокоиться, даже если вера не сильная, ну хоть какая-то вера есть, уже жизнь ваша находится под милостивым взглядом Бога, можете в этом быть уверены, но чем больше вы отдаете, тут же какой принцип работает? Что чем больше вы позволяете Богу участвовать в своей жизни, тем больше Он участвует. Вот и все. На самом деле, вот этот изначальный импульс в этих отношениях идет также от нас. Потому что если бы Бог предстал перед нами вот во всей своей красоте, у нас не было бы и шанса, да, перед Ним устоять. И если бы Он проявил полностью всю свою силу, могущество, у нас не было бы шанса тоже выдержать, мы бы полностью Ему подчинились. Но любовь так не развивается, когда заставляют. Поэтому Бог, Он дает полностью свободу выбора живому существу и говорит: я всегда рядом, смотри, я в твоем сердце, куда бы ты ни пошел, в жизни я с тобой. Жду, когда ты обратишься ко мне, когда ты захочешь этого, когда ты впустишь меня в свою жизнь, когда ты повернешься ко мне, вот Он ждет. И как только у нас этот импульс начинается, как только желание начинает развиваться, а почему бы мне действительно не открыть свое сердце Богу и позволить Ему немножко моей судьбе там навести порядок и вообще поучаствовать в моей жизни, потому что Он же любит меня, Он же желает мне настоящего блага, и у Него есть замысел на меня. Да, если я позволю Ему это сделать, то Он все откроет. Вот когда мы это делаем, то все приходит, все открывается, это зависит от нас, Он ждет, и Он полностью начинает проявляться у нас, поэтому в нашей жизни. Поэтому в зависимости от веры Он так и проявляется. У царя была такая вера, если у нас сильнее вера, то мы можем поменять то, что с нами должно было произойти, но оно может не произойти. Но здесь надо понимать также, что не мы меняем, мы лишь желаем, да, и мы лишь доверяем Богу. А Он все меняет уже. Есть материальные методы перемены своей судьбы или кармы. Есть такое понятие, как праящита. Ну, ты что-то сделал, надо идти и какое-то действие вместо этого плохого совершить хорошее. Да. Вот. Это тоже работает, но это частично убирает последствия плохой кармы и заменяет хорошее. Но когда человек обретает веру в Бога и впускает его в свою жизнь, то здесь можно успокоиться, в нашей жизни все будет именно так, как должно быть. Не волноваться, там хорошая, плохая карма. Будет и хорошие, и плохие вещи, но мы будем счастливы. Вот это будет критерий того, что мы пустили Бога в свою жизнь.
Спасибо вам за ответ. Хочется, может быть, не в этом эфире, но в каком-то сделать такое пожелание. Расскажите нам, пожалуйста, от чего и как развивается наша вера. Мне кажется, есть какой-то духовный механизм, и, зная его, думаю, жить нам станет проще и развиваться тоже, если есть такая возможность. И тогда переходим к следующему вопросу. Слышала где-то, что если в жизни все хорошо, то значит Бог тебе не очень доверяет, не чувствует, что ты можешь пройти испытание. Вот в моей жизни все хорошо, и я очень благодарна за это Богу. Чувствую, что Он заботится обо мне, но эта мысль о Его недоверии не дает мне покоя.
Очень хороший вопрос. Не обязательно, нет, в жизни может быть все хорошо. На самом деле в духовной жизни вообще всегда все хорошо. И даже если все плохо, то все хорошо. А в духовном мире там вообще нет никаких страданий, ни рождения, ни болезни, ни старости. ни смерти, ничего этого нету, так описывает Священное Писание. Поэтому счастье – это очень хорошее состояние. В этом нет ничего постыдного, это наша природа. Просто есть периоды в жизни, не всегда будет так, я думаю, какие-то испытания придут. Просто есть описание того, как человек, идущий по духовному развитию, должен реагировать, чтобы развивать свои отношения с Богом на происходящие события. Когда с ним случается что-то хорошее, то очень хорошо просто благодарить Бога, быть счастливым и не забывать о том, что все от Него пришло. Все хорошее, что с нами случается, это Он дает. Так и есть. Он же с самого детства кормит нас, заботится о нас, дал нам жизнь. Он устроил так, чтобы у нас было все в этом мире, что нам нужно. Поэтому мы благодарны ему за это, и все хорошо. А когда начинаются проблемы, ну, обычно у каждого человека все-таки есть период трудностей в жизни. Может быть, он уже у вас был, и вы его прошли, либо он еще будет. Ну, не торопитесь тянуть его в свою жизнь, не молитесь об этом тоже. Есть молитва в Шримад-Бхагаватам царицы Кунти, которая просит, чтобы в ее жизни были сплошные неприятности, потому что сам Бог лично присутствовал в ее жизни, когда с ними происходили неприятности. Но у нас может не быть такого уровня отношений с Богом, поэтому не надо об этом просить. Ну, просто будьте готовы, что если что-то плохое будет происходить, не возроптать, как есть история в Библии, когда Бог проверял одного из своих преданных. Вернее, там описывается история так, я забыл имя, к сожалению, что сатана пришел к Богу и сказал: вот твой святой, преданный. Но какой он святой? Я точно уверен в нем, я доверяю ему, сказал Бог. Говорит, давай я его проверю, сказал. Ну, проверяй. И тогда начались сплошные беды в его жизни. Семья, там в семье проблемы. Кто-то умер, в общем, у него все забрали. И он держался, не жаловался Богу. Но когда его одолела очень сильная болезнь, тут описывается в Библии, он возроптал и спросил: Господь, за что? За что? За что ты мне это дал? Он не вынес этого. Вот. И Господь ему ответил: да, все нормально, не переживай. Все хорошо. Почему же ты, когда я тебе все это давал, не был мне так благодарен? Да, сейчас ты жалуешься на то, что происходит с тобой. То есть это очень хорошее сознание, когда человек благодарен, когда с ним все происходит, и когда он не жалуется, когда с ним происходят не очень хорошие вещи. Поэтому все хорошо. Если у вас все хорошо, не надо молиться о том, чтобы все было плохо. Просто радуйтесь.
Просто радуйтесь. Такое замечательное пожелание. Еще два вопроса очень важных у нас остались на сегодня. В комфорте благочестивых поступков тоже можно застрять, почувствовав себя хорошим и наслаждаться этим. Как двигаться дальше, несмотря ни на что?
Угу. К Богу надо обращаться. Да, действительно, если кто-то очень дорог становится Богу, если мы впускаем его в свою жизнь, то тогда вы сильно не будете задерживаться на вот этом наслаждении того, что вы хороший, потому что вам откроются тайны, скрытые драгоценности вашего сердца, которые не совсем вас обрадуют. Когда вам есть чем гордиться, вспомните просто о том, о тех качествах характера, которые у вас есть, которыми вы не особо гордитесь, и тогда очень легко придет смирение, потому что всегда нам есть над чем работать. Но только очень гордый человек думает, что мне не над чем работать. Нет, всегда есть что изменять, всегда есть что улучшать в своем поведении, в своем отношении к людям, в своем характере. И когда нас прославляют внешне даже, и нам какие-то почести выделяют, если вспоминать о том, что находится у вас в сердце, то, о чем, может быть, только вы знаете, то можно очень просто быть спокойным, перенаправлять все хорошие качества, за которые вас прославляют, тем, кому они действительно принадлежат, вашим учителям, да, тем, кто помог вам эти качества развить, вашим родителям, которые заботились о вас и помогли вам вырасти. А думать о том, что ну, я несовершенен, поэтому мне много над чем еще надо работать. В таком умонастроении человек может спокойно жить, и не гордиться тем, что у него есть.
Сегодня было много руководств к действию, как возвышаться, развиваться. И вот последнее на сегодня такой вопрос нам прислали. Что тогда мотивирует делать все наилучшим образом, если плоды нам не принадлежат?
Хороший вопрос. Мы можем работать либо ради денег, либо работать с любовью. Да. И вопрос, ради чего мы живем, он становится актуальным. Если человек живет с Богом, то он понимает, что люди вокруг – это частицы Бога. Моя семья – это люди, о которых я должен заботиться. Моя работа, она приносит кому-то пользу. И он начинает работать с любовью, просто чтобы отдавать, чтобы кому-то помогать и делиться. И это становится его высшим мотивом. Он хочет порадовать Бога своей жизнью и порадовать окружающих людей, принести какое-то благо. Вот это лучший вариант. Да. Потому что у нас обычно корыстный мотив. Мы хотим получить плод, получить деньги за то, что мы делаем, или получить какие-то уважения со стороны других, какое-то положение занять в обществе. И это мотивирует нас. И вот действительно возникает вопрос, если не так, то как? Если убрать вот эти все мотивирующие факторы, то что же остается? Ну вот остается как раз эта вещь, когда человек понимает мироустройство таким, какое оно есть, что у него есть свое место, свое предназначение, ему не зря даны таланты. И каждый из его талантов – это то, что он может отдать этому миру, та польза, которую он может принести другим через этот талант, то тогда у человека появляется новая мотивация более высокого уровня, он уже начинает работать с любовью.
Спасибо, Александр, вам за ответ. Говорят, что духовная наука, она проста для простых, но слушая вас, понимаешь, сколько нюансов, над которыми нужно внутренне работать, и мудрость вед, мудрость ведических писаний раскрывается через вас по-новому и очень глубоко. Спасибо вам большое за это, и будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
Спасибо вам большое, всего хорошего, до свидания.
До свидания.